211. Жалость для слабых. Сильный дух не нуждается ни в сочувствии, ни в жалости. Несчастные люди и очень хотят, чтобы их жалели. Запомните, сильному не нужна жалость. Она его унижает и лишает сил. Не стремитесь вызывать на себя жалость от человеков. Это ложная и вредная установка сознания. И даже сочувствия и понимания не надо. В одиночестве поспешает избранный мною, не нуждаясь в поддержке людей. У него одна поддержка — учитель. 212. Принцип свободной воли нерушим. Добровольно предает ученик дух свой владыке. Если то, чего желает он для утверждения, мысленно передает он владыке, как решение воли свободной своей, принцип свободы воли не нарушается, и учитель может исполнить желаемое, не подавляя свободы ученика. В этом смысле передача воли своей, воли владыки, может иметь особое значение, ибо две воли идут в одном направлении, слито, и свобода воли слабой и низшей ничем не нарушается. 213. Апрель 24. Путь применения учения в жизни есть путь верный. Реакцию правильного действия можно тотчас же ощутить в сознании через сердце. Правильному действию радуется сердце и почерпает из него удовлетворение. Если бы все действия были бы правильны, главные причины всех огорчений можно было бы избежать. Сердце можно открыть ключом радости. Радость родится на путях правильного действия. Называю этот путь золотым. Но дело не в названии, а в том, чтобы реакция сердца на мысли, слова и поступки была бы светоносной. Сердце есть средоточие огненной энергии, вечно пульсирующей в человеке. От тональности этой энергии зависит состояние всего микрокосма. Сердце является собою орган, действующий и пульсирующий на всех планах, в соответствующих им формах, причем самая сущность этого органа остается неуловимой или несказуемой. Можно назвать ее искрой или центром первородной жизни, пульсацией, которая началась в недрах несказуемого. Есть такое начало, когда-либо имело место. Лучше сказать, что начала этого не было никогда, равно как никогда не будет и конца. Вечность, уявляясь в отрезке видимости плотной или тонкой, не имеет ни конца, ни начала, и сердце служит живым утверждением дыхания вечной жизни. Потому говорим, что путь лежит через сердце, и через сердце может приобщиться и человек к огню, ибо оно есть аппарат огненный, основе проявленного мира и начать тропу огненного восхождения духа. Ни головою, ни мозгом, ни ногами нельзя войти в мир огненный, в котором сгорит плоть, но сердцем можно, сердцем, преображенным в высших огнях. Путь огненное сердце указывается тем, чье сердце открыто и ум не омрачен. Пусть слова Спасителя заставят задуматься над тем, сколь древен путь сердца, ибо чистые сердцем увидят сияние высших миров. Чем увидит? Не глазами ли сердце? И добрый, и злой, и сокровище сердца своего выносит энергии сердцем рожденной. И действия мысленные совершает человек в сердце своем. Так учение сердца, даваемое учением жизни, продолжает развивать те основы, которые даны тем же учением света в Евангелии. Надо видеть последовательно растущую преемственность единого учения света во всем, что дается, что было и будет дано владыками света. Так будет меньше непонимания и разделения не нужно. Все есть единое. Разделение родится в невежественном сознании, не способном мыслить синтетически. Философия говорит о мире, религия говорит о мире, наука говорит о мире. Мир един. Откуда же разделение, если, созерцая или изучая единый космос, люди находят в понимании своем противоречие, не в них ли они? Не будем приписывать Вселенной ее законам узости и малости своего понимания. Стройность мироздания, величие космических законов, согласованность мирового движения огромных систем не могли быть порождены тупоумием двуногих млекопитающих. Потому пора устыдиться несогласованности этих трех потоков человеческого познавания мира и признать ее порождением человеческих умов, но отнюдь не порождением величия космической жизни. 214. Сын мой, родится, растет и стареет тело, но он, смотрящий безмолвно, этим сменам состояния не подлежит. Стареет тело, но не он вечно молод и юн. Даже дух имеет возраст, хотя он и велик, но все же мы можем сказать, молодой это или старый, то есть многоопытный дух, но он, смотрящий, возраста не имеет. Если сознание перенести в область духа и стать ближе к нему, молчаливому рекордеру, то старость и смерть теряют свое жало. Стареет и умирает форма, но бессмертен дух. Может быть, в духе всегда молодым. Можно смотреть на изменения в теле, как на нечто, происходящее вовне, и не отождествлять себя с ним, как не отождествляем себя зимою и летом, текущими мимо во времени. Они есть. Перемены, происходящие вовне, нельзя отрицать, равно как и в теле. Но не надо свое призрачное «я» принимать за настоящее и печаловаться переменами, происходящими в нем. И не горевать, а радоваться можно, когда сбрасываем изношенную, отслужившую свою службу и уже ненужную плотную оболочку. В духе надо отойти от жизни мертвой и всего подлежащего смерти. Истинная жизнь в духе. Когда говорю «ничто не принадлежит вам», имею в виду все сменяющиеся и подлежащие смене оболочки. Да-да, даже они не ваши, ибо ваше истинное достояние ваше всегда. Искать его надо в области духа, в царстве безмолвного свидетеля жизни. Смотрите на жизнь оболочек и в оболочках, как на нечто, чему приходится отдавать дань, но что не составляет ваше неотъемлемое достояние и не представляет собой вашу истинную сущность. Отражение солнца в воде не есть солнце, хотя даже и слепит глаза. Так будем учиться идти через жизнь, не отождествляя себя с ней. Ибо все это придется оставить, расстаться со всем и заменить вещами иными и миром иным, тоже временным и приходящим, хотя и более длительным. Истинная Родина Духа выше. Она постоянно и там дом, дом Духа. 215. Апрель 25. Сын мой, я обещал беспредельность и не прекращение восприятия, не иссякание источника, но радость бесконечного познавания, все время расширяющегося и открывающего новые дали, будет уделом твоим, будет твоею, пока ты со мной. Источник вечной жизни и мудрости не иссякай. Знали писатели из писавшихся, поэтов потухших, художников переставших творить. Но наших учеников, преданность свою доказавших, не было среди них. Так пока вместе, пока со мною, непрестанно расширяются возможности духа. Центр средоточия жизни извне переносится в него, и, будучи сосредоточен в нем, в лучах моих пребывает. Правильно отметил. Форма выражения мыслей моих должна находиться в полной гармонии с их внутренним содержанием. Только при полном созвучии создаваемых форм с их внутренним содержанием приобретают они динамическую силу воздействия на сознание человеческое. Мало задумываются люди над силой ритма человеческой речи. А она велика, даже и в том случае, если все значение самой речи ускользает от сознания. Но когда внешние и внутренние сочетаются гармонично в созвучии, достигают сознания воздействием двойным, родится третье — огонь понимания сокровенного. Великая сила находится в руках человека, но чтобы пользоваться ею, законы созвучия надо понять. Можно дать ритм нарастающий, усиливая мощь этого созвучия по бесконечной шкале огненности. И подобно тому, как на музыкальной шкале можно создать бесконечное разнообразие прекрасных произведений, так и на огненной клавиатуре духа можно творить вещи в различных ключах, каждую в своем роде, каждую насыщенную своеобразием новых сочетаний содержания и формы, увенчанных красотой. Пусть красота выражений будет формой творимых созвучий. Великие мастера слова чуяли тайну огненной мощи его и творили согласно законам гармонии и созвучия. Магия звука, магия слова, магия речи и словосочетаний есть область, полная неиссякаемыми возможностями. Творите в глубоком понимании мощи доверены, зная, какое могучее оружие воздействия на сознание человеческие дается в руки идущих со мною. Можно процесс человеческой речи считать священным и насыщать каждое слово торжественностью, приличествующей величию мироздания. Некоторые люди процесс принятия пищи считают особо ответственным, исключая из него суету. Но процесс речи человеческой ответственен еще более, ибо последствия слова уничтожить нельзя. И недаром сказано, что не то оскверняет человека, что входит в него, но каждое слово, исходящее из его уст, несет на себе нестираемую печать заслуги или осуждения. Сам себя осуждает, порождая соответственные энергии кармы в себе. Но формы речи созвучны, красотою рожденные и насыщенные мощью ритма сочетаемых слов будут явлениями, родящими свет. Говорю о созвучии сознаний, о созвучии со мною, дабы могли насытить огнями созвучными речи, слова и мысли земные свои. Хочу, чтобы то, что останется после вас людям, как наследие ваше, сияло красотою огней, созвучных с величием беспредельности. 216. Апрель 26. Конечно, и оболочки следует содержать в соответствующем состоянии настроенности, иначе они затемнят знание духа. Так распущенный астрал может вообще лишить великого знания, изменить его личными переживаниями и страстями. Грязное, грубое тело, пропитанное винными парами и отложениями кристаллов низших эмоций, также не может быть проводником высших вибраций. Ведь мозг, железы и нервы, служащие проводниками, могут передавать энергии тонкие только тогда, когда они находятся в должном состоянии. Созвучие и настроенность являются результатом многих условий. Есть какой-то определенный минимум, за пределами которого восприятия прекращаются. Его приступать нельзя без риска утерять достижение. Можно внимательно наблюдать условия, способствующие, облегчающие контакт, и следовать им неотменно. Овладение оболочками возможно лишь тогда, когда они находятся в известном состоянии готовности. Отягощение желудка, например, мерой готовности не будет, а также чрезмерная физическая усталость. Тяжелый пищевой кровавый режим может легко пресекать восприимчивость или постоянный контакт с людьми неполезными и вампиричными. Победа будет, но при соблюдении необходимейших условий должного режима для оболочек. Учитель стремится к тому, чтобы контакт сделать полнозвучным и плодоносным. О том же неустанно заботится и сам ученик. Жизнь складывается из мелочей. Надо, чтобы мелочи эти входили в жизнь как элементы, способствующие, облегчающие созвучие, но не мешающие ему. Ведь, в сущности говоря, все религии, все учения имеют в виду лишь одно — приблизить человека к осознанию энергии тончайших путем соблюдения определенных требований и условий, способствующих этому и вводящих сознание в сферу духовного познавания. Эти требования выражаются в виде заповедей, правил, наставлений и определенного морального кодекса. Потому говорю, соблюдите слово мое, иначе врата восприятия будут закрыты. 217. Наше суждение о людях и людские суждения различаются резко. У людей суждение заменяется осуждением и становится вследствие этого ядовитым. Но различие не только в этом. Мы видим и знаем скрытые потенциальные возможности человека, и потому суждение наше учитывает не то, что представляет собою человек в настоящее время, но то, чем может он стать. Жемчужина может быть покрыта грязью, но ценность ее остается высокой, ибо грязь можно отмыть. Но люди, не видя скрытой сущности человека, судят по внешности, и потому суждение их, будучи верным, является в корне ошибочным. Так слепо можно пройти мимо больших ценностей духа и просто хорошего человека, но возможности не имеющего принять за достойного ученики. Наши мерки иные. Мы можем пройти мимо человека с точки зрения людской, обладающего всеми достоинствами, остановить взор свой на разбойнике и блуднице. Когда будет очищена внешняя грязь, сокровище засияет всеми огнями. Но под слоями внешней хорошести обычных людей может оказаться пустота и ничтожество. Сказано о холодных и горячих, но не тепленьких и, быть может, хороших. Не для них Царство Небесное. Не для слабых сферы высших напряжений энергии огненных. Потому обычные суждения о людях следует заменить пониманием их внутренней сущности, чтобы слепо не пройти мимо ценности скрытой. К тому и заповедана зоркость и распознавание. Смотрите в 100 глаз, не сверкнет ли где из-под внешних наслоений грань адаманта скрытых возможностей ценного духа. Осуждение обычное, осуждение можно оставить людям. Они ничего не знают. Немногих пришедших к вам удержите и дешевым суждениям не предавайтесь. Эти немногие среди огромных масс безумствующих толп могут оказаться настоящими жемчужинами и явить истинные ценности духа. Удержите не осуждением, но суровым пониманием и оценкой каждого, принесшего вам сокровище свое для омытия, очистки и шлифовки его грани. И как в работе над вами, отмывая наросты духа, учитель проявляет бесконечное терпение, любовь и заботливость, так и вы явите ту же степень терпения к тем, кто пришел к вам. Явите снисхождение мудрости и понимания. 218. Трудность современного подвига заключается в том, что состояние борьбы и преодоления не прекращается ни на минуту. Нельзя почить на лаврах, ибо вихри хаоса тотчас же смоют достижения. Мало достигнуть, мало укрепить достигнутое, надо удержаться на достигнутой высоте, противопоставив одинокую силу свою волнам разбушевавшихся стихий. Битва ведется одиночно. Учитель помощь дает. Учитель силу луча посылает, но сражаться надо одному, своей рукою. И шлем, и щит, и меч, и стрелы, и все вооружение духа учитель дает. Но пользоваться ими нужно самому, и самому владеть каждым. Неискусный воин потерпит поражение в первом же столкновении с тьмою. Умение разить не придет ни от чужого меча, ни от чужой силы, ни от чего-либо стоящего вне. Свой опыт, свое умение, своя сила прилагаются. Для того и учу, чтобы сами умели стоять на ногах и сами умели бороться. Конечно, учитель может всегда защитить, но защищенность не сила. И если все время пребыть в состоянии оберегаемого и опекаемого дитяти, то и условия нужны парниковые. И нечего думать тогда ни о борьбе, ни о победах, ни о каких-либо достижениях. Можно дать много советов, и можно поддержать, но плыть все же придется одному и самому, иначе никогда не научиться. В борьбе обретете вы силу свою, в борьбе и преодолении. И чем неистрее и яростней бушуют вихри вокруг, тем славнее будет победа. Сколько усилий сосредоточенной настроенности потребовала хотя бы эта запись, когда песчаная, темная, пыльная буря несется над крышей. и все же запись состоялась, и после немалой борьбы, и так во всем. Всегда помогу, но усилия должны приложить сами. Своею рукою и своею ногою пробивается путь. Нужно полюбить состояние борения напряженного. Не бойся борьбы, ведь я за тобою. Именно напряженность не может быть ослаблена. Наоборот, она будет все возрастать и усиливаться, пока не достигнет степени напряженности состояния сферы твердыни, куда надлежит прийти. И если ее в столетии достигает один, много два человека, то можно представить себе, каково же напряжение это, если даже сравнительно сильные духи не могут выдержать его длительно. Потому хотящий дойти пусть не боится ни трудностей, ни борьбы, ни преодоления, ни нагнетений невыносимых, ни напряжений. Какие напоры стихии приходится сдерживать нам? Какие давления подземных огней, какую мощь противопоставить вышедшим из равновесия силам планетным? Если трудная борьба земная, то какова же борьба планетная или космическая? Хаос угрожает везде. Огненная воля огненных духов сдерживает его ярость. Вы мне помощники, силы свои в борьбе закаляйте, упорной и бесконечной, ибо восхождение совершается путем преодоления и победы. Каждая высшая ступень, а им нет конца, силою берется и преодолением достигается. Силою чудесную хочу вооружить тебя в борьбе преодолевающего ступени духа. Им нет конца, и нет числа победам, и нет предела накоплению огненной мощи только в борьбе, только в преодолении растущей. 219. Апрель 27. Царство безмолвного свидетеля недоступно даже для души, от которой нужно отвергнуться, которую надо потерять, и от которой следует освободиться, прежде чем дух сможет войти в него. Ведь так прямо и сказано: отвергнись от себя, и кто душу свою потеряет, тот ее обретет. Ибо весь внутренний мир человека, все его призрачное «я», вся личность его, охватываемая его малым «я», есть не что иное, как одна великая иллюзия, продукт творчества Майи. Платоновская пещера и тени на стене, принимаемые за мир действительности, на самом деле представляют собой призрачный мир Майи или мир очевидности. В царстве безмолвного свидетеля очевидности нет места, и Майя не властна над ним. Человек воспринимает мир во времени и пространстве трех измерений, но времени нет, а расстояние — иллюзии земных чувств. Дух не знает расстояний, и движение духа даже при обычной делимости духа уже безвременны. В тишине молчания, углубляясь в себя, поднимается дух к высшему плану сознания и, устремившись в пространство, достигает учителя и входит в общение с ним. И делает все это он, не двинувшись с места, не изменяя положение тела, и даже наоборот, чем неподвижнее тело его в мире трех измерений, в мире физическом, чем глубже тишина в его душе, чем сосредоточеннее прекращены в ней ее обычные движения, и чем больше затухает личность, и мысли, и чувства обычные, тем глубже общение, тем крепче связь, и тем легче торжествует дух над иллюзией расстояний и ограничениями времени и вещей. Обольщение Майи, обольщение времени, пространства вещей побеждаются. Но нелегко отвергнуться от себя, от привычного образа мышления, ибо крепко держит сознание узы личности, привязывающего к себе, как к воображаемому центру бытия. Сколько трудов и усилий надо приложить хотя бы к тому, чтобы от себя оторваться и представить себе дух свой около учителя, с ним рядом, в обители горной далекой. Как железными цепями удерживает личность сознание человека в земной сфере своей невидимыми, но крепкими ржавыми старыми цепями бесчисленных веков земного существования. Крепкие оковы трехмерного мира, в котором царствует личность и малое «я» человека, самость его, являющаяся седалищем его души. Так душу свою не потерявший и ее не отвергший, и от цепей личности малой своей не освободившейся, в царство мое не войдет. Душа, как и тело, есть форма выражения духа в мире условности и ограниченности, в мире маявической очевидности, в мире призрачной жизни земной. Но я пребываю вовеки в царстве моем, в мире огненной действительности, в сфере, которую можно назвать истинной родиной духа. Так явление безмолвного свидетеля становится возможным, и бесконечная лента прошедших жизней развертывается перед духом даже до бездны. Частичные и отрывочные проблески возможны и на земле, но в условиях особых и сложных, когда мир данной земной личности, с которой в данном воплощении отождествляет себя человек, отходит на задний план, и власть ее над сознанием прекращается хотя бы на некоторое время. Потеряв душу свою, утратив личность свою, человек входит в соприкосновение со своей перевоплощающейся индивидуальностью. И тогда безмолвный свидетель может явить лик свой. Мир личный, мир суеты затихает. Движение, пользуясь терминологией апостола Павла, в душевном теле человека прекращается. И тело духовное, освобожденное от власти тела душевного или души, может видеть и слышать и чувствовать поверх обольщения трех низших оболочек в мире плотной материи проявленных. Царство безмолвного свидетеля выше мира земного, выше мира астрального, выше мира ментального форм приходящих. И чем выше и тоньше план бытия, тем ближе и доступнее царство безмолвного свидетеля, тем легче коснуться его. Но он в человеке, скрытый под многими оболочками. Он сущность его сущности, сущность его духа. Если он, молчаливо и незримо присутствующий, уйдет и покинет человека, все оболочки его, не сдерживаемые магнитом рекордера, рассыплются прахом, растворившись в беспредельном пространстве. Незримую мощью его, незримо присутствующего вечно, как планета вокруг Солнца, удерживаются все оболочки или тела человека около этого центра притяжения, этой искры от пламени предвечного света, брошенной космической волей в мир проявленной жизни. 220. Сын мой, правильному действию радуйся. Два человека выпивают два кубка вина. Один, чтобы уж никогда больше в жизни своей к вину не прикоснуться, другой, чтобы начать и подпасть под влияние этой слабости на всю жизнь. Как же можно судить по видимости поступки людей? Лишь внутренняя сущность поступка и его мотивы определяют характер его. Потому, совершая проступки и стремясь изжить нежелательные и вредные свойства своей природы, следует внимательно следить за их отправлением, упорно и настойчиво разрушая их обманную власть над сознанием. Все страсти, пороки и слабости человеческие основаны на этом обмане, или, вернее, самообмане. Сперва создает себе человек иллюзию привлекательности, потом входит в нее и живет под властью им созданного призрака. А в худшем случае лярвы, не подозревая связанности своей или рабства. Тем вредны даже привычки, тоже неполезные иллюзии. Сколько ненужных и вредных явлений, которыми окружает себя человек. Свобода, 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 пусть будет девизом восставшего духа. Слишком много рабства во всем, у всего и у всех. 221. Ученик достигает того состояния сознания, когда ничто не может становиться преградой между ним и учителем, ни хорошее, ни плохое. Это означает, что срединный путь найден. Или что, что будет мешать и отделять от меня, будь это хорошее или плохое, будет для него злом, безусловно. Против этого зла надо собрать все силы, чтобы ему противостать. Если ученик что-то поставит в сознании своем выше или ближе меня, это что-то будет для него злом, безусловно. Так становится учитель для ученика мерою вещей и явлений, по которой безошибочно определяет он сущность явлений, встающих перед ним. Каждое явление, Каждая мысль, каждое чувство, каждое слово или поступок и действие или приближает ко мне, или отдаляет от меня. И это условие также будет мерою оценки всего происходящего с учеником и мерою правильного отношения к явлениям внешнего мира. И можно достичь такого состояния сознания, когда уже ничто, что бы это ни было, не может более пресекать путь, восходящий его. Это совсем не означает, что он стал совершенным или перестал делать ошибки, но это значит, что решимость пути к владыке никто уже и ничто поколебать не может. Это же будет шагом непреложности. Мне нужны такие сознания. И тогда в сущности ученика уже не остается ничего, чего он в конце концов не нашел в себе силы преодолеть ради меня. Понять сущность любого явления, его приходящую и временную природу, и поставить его на свое место в общей схеме вещей будет уже победою над ним. На долгом, тысячелетнем пути приближения к учителю много призраков может подняться, пытаясь заслонить путь и отвлечь сознание в сторону, и многие отклоняются и сворачивают с пути. Но понявший никакому призраку, каким бы великим и значительным он ни казался, не позволит заступить путь свой, ибо в перспективе многих жизней земных и единого пути к владыке самое большое явление одной малой жизни покажется ничтожным и незначительным. Так правильное понимание и соотношение вещей и явлений входит в сознание и становится природой его. И тогда малые явления даже перед глазами не заслонит солнце и не покажется великим, хотя бы все голоса в мире твердили о великости и значимости его. Велик лишь владыка и дело его, которое именуется потому великим деланием. Так среди многообразных явлений земных будем учиться различать действительно нужное и значительное от кажущегося таковым. Сколь же важно понять значение приходимости в вещах и явлениях, чтобы самому главному найти и отвести достойное место. И еще надо понять, что не явление важно, но отношение к нему. Идущий по пути сознательно может быть назван путником великого пути, ибо прямо и неуклонно движется он вперед, и все, мимо чего он проходит, остается позади. Все остается позади, все проходит, все приходит, и все придет, но не придет владыка. Великий безмолвный, смотрящий внутри, не придет никогда. А в день великого мира сольется с тобой воедино, и тогда поймешь слова мои: «Я в вас, вы во мне, я в Отце, и мы едины».
222. Апрель, 28. Оправдан, оправдан, оправдан. Оправдано все, что взвешено на весах беспредельности, то есть все то, к чему правильно приложен принцип соизмеримости. Соизмеримость явлений жизни с великим путем в беспредельность — задача нелегкая. Соизмерить малую личность свою в текущем воплощении с такими же бывшими раньше в воплощениях прошлых и найти их соотношение с перевоплощающейся бессмертной индивидуальностью своей будет утверждением этой соизмеримости в жизни каждой. Великое учение учит этой соизмеримости в формах, доступных сознанию. Сказано: кто жену или мать, или отца, или детей, или кого бы то ни было, возлюбит паче меня, несть меня достоин. В той или иной форме это сказано во всех учениях. О чем сказано и на что указывается? Несоизмеримость ли указывается в отношениях человека к владыке и людям, и вещам? Если она соблюдена, путь жизни не прервется. От правильного понимания соизмеримости и применения ее в жизни зависит восхождение духа. Лучший путь, когда поступки человека соизмеряются с красотою. Так, если путь решен бесповоротно, соизмеримость становится спутником верным. На ключе продвижения по пути настраивается вся жизнь. и соизмеримость прилагается, чтобы удержаться по правильному направлению. А между тем все притяжения земные и сама сущность плотного мира стремятся к тому, чтобы крепче удержать человека в сфере своей. Но опытный путник, беря жизнь так, как она есть, и требования выполняя, ни на миг не упускает из сознания ведущей идеи, что жизнь земная — это средство, но не цель. Средство для достижения вечного через временное, бессмертного через смертное, беспредельности через конечное. Весы беспредельности за пазухой. На них каждую минуту можно взвесить любое явление и найти ему должную оценку. Незаметно и постепенно сознание врастает в новое понимание жизни, и земное пребывание становится только малым отрезком пути бесконечного. Тогда и формула «не временные мы, но беспредельные» становится формулой жизни. Можно думать, можно упорно и настойчиво внедрять в сознание понимание нужное, именно до рисунка в мозгу, ибо велико инертное сопротивление ветхого человека в себе. Потому и говорится о преодолении старого для утверждения нового. Старое могло быть хорошо на своем месте и в свое время, но эволюция не ждет, она требует развития, беспредельного развития всех качеств и свойств человека. Потому вечно нов учитель, и к новизне нахождений зовет он следующих за ним. Прекращение роста качеств, даже таких, как любовь или преданность, означает застой, то есть регресс или омертвение духа. Жизнь не может остановиться. Остановка означает движение вспять, то есть разложение. Многие приостанавливали продвижение свое, удовольствовавшись высотою достигнутой. Но Владыка идет неуклонно вперед за ведущей звездою своей. И идущий за ним знает, что остановиться значит отстать и утерять возможность близкого контакта. Общение силы своей не теряет, но лишь при условии неуклонного и непрерываемого следования за учителем. Потому и указывается метод предстояния постоянного, дабы близость контакта не утерять. Явите заботу удержаться в близости должной и от единого пути, не отвлекайтесь. 223. Когда колосится желтеющая нива, знает пахарь, что приходит время жатвы. Так придет и время мое собрать духов чистых для объединения их во мне. Едино стадо и един пастырь — прообраз этого объединения. И центр этого объединения — я, владыка Шамбалы. Лучами моими идет объединение. Лучами, которые охватывают всех, но объединяют принимающих меня. Объединение по лучам. Их семь. Семь основных лучей полного спектра, охватывающих семь человеческих иерархий духов. Солнце объединяет все планеты в единую систему. Солнце великого сердца объединяет человечество. Магнетизм лучей его могуч. Действует на сознание мощно, готовя всех духов к грядущему часу. Пространство сферы планетной насыщается силой лучей, пробуждающей духов от спячки и вызывая ответную реакцию в глубинах сознания. Народы пришли в движение, народы проснулись, народы заговорили дотоле молчавшие. Идет время Майтреи, идет время свершений, меняется лик земли, перемены носятся в пространстве. Старому миру не быть, новый на смену идет, и во главе нового мира победный идущий сам владыка Шамбалы, победитель мира, победный идущий утвердить свет Сатья-юги. 224. Апрель 29. Не будем считать себя несчастными или обойденными, если лишены многих благ и удобств в жизни. Не в них счастье, счастье в духе. И в духе можно быть счастливым, независимо от благ жизни. Конечно, какой-то минимум условий должен быть соблюден. Все сыты, одеты и обуты, и крыша над головою. А все остальное, то есть все желания иметь больше, а не от лукавого. Ибо желаниям нет конца и предела. Иными словами, при создавшихся кармических условиях надо стремиться к тому, чтобы не ставить в зависимость от них счастье духа. И в лучших условиях люди несчастны бывают, и в худших страдают не меньше. Разве в условиях дело? Относительность явлений и правильное суждение о них все же остаются непонятыми. Зависть может проявляться не только в отношении людей, но и в отношении тех условий, в которых живут люди, не затрагивая определенных индивидов. И такая зависть тоже вредна, хотя она и не вредит отдельным людям. Людям она не вредит, но вредит носителю ее, порождая недовольство, сетование и сожаление. Надо понять, что сумма счастья, отпущенная судьбою человеку, не увеличится от того, если условия изменятся. Ведь и в жизни прошедшей были эти условия иными, но особого и длительного счастья не ощущалось тогда. Дух несет свой тонус счастья через жизнь, и ни царские палаты, ни дворец миллионера его не повысит. Тогда все богатые люди были бы счастливы, а этого нет. Счастье надо искать в духе, в себе, но не вовне. Вовне нет счастья, вовне плач и скрежет зубовный. На внешнее опереться нельзя. Нужно учиться чувство счастья в себе ощущать, отделив себя от воздействия внешнего мира. В лаборатории духа надо пытаться вызвать реакцию счастья независимо и вопреки внешним условиям, подобно тому, как йод на снегу развивает жар сердца и тела или держит в руке раскаленный уголь, не обжигаясь. Микрокосм человека — это лаборатория для всех ощущений. И хорошо, когда этими ощущениями начинает управлять воля, независимо от того, что может происходить во внешнем мире. Сильными называем духов, которые вместо обычных, принятых у людей реакций, сами порождают в себе волей своей реакции, избираемые и утверждаемые ею. Один дрожит при малейшей опасности, другой преисполняется мужеством и желанием бороться. Так различно реагируют люди на одни и те же внешние воздействия. Отсюда вывод. Дело не в них, не в этих воздействиях или условиях внешних, но в воле, но в духе, родящем реакцию на них. Власть над реакциями собственного сознания на вибрации, устремленные на него из среды внешней, когда-то должна утвердиться. Это имеет особое значение для жизни в мире тонком, где именно субъективное преобладает над объективным и внутреннее над внешним. Но учиться надо здесь. Дается власть, но пользоваться ею надо научиться самому. Потенциал возможности, в действии неприведенный, остается лежать в туне. Зову к действию сознательному, утверждающему в жизни власть человека над миром вовне путем утверждения ее внутри, над собою, над движениями в материи оболочек трех — тела физического, тела астрального и тела ментального. 225. Сын мой, происходящее далее пойдет под знаком объединения здоровых и жизнеспособных эволюционных элементов человечества через головы тех, кто, может быть, не понимает задач великого плана. Конечно, все сложится так, как нужно, но это не значит так, как кто-то это себе представляет. Общее направление и течение больших потоков и малых ручьев событий можно усмотреть лишь с горы. Они сольются в океане нового мира. Тогда закончится разделение, и антиполюс будет не нужен. Мы уже не допустим нового набухания его энергии, разрушив центр их притяжения. Наши начинания жизнеспособны. Их кажущееся затухание совсем не означает их гибели. Но зерно должно быть захоронено под защитным слоем земли, прежде чем оно даст всходы. Посев новых причин был сделан мощной рукой. Всходы неизбежно последуют, и уже прочно и буйно выбиваются наружу, на свет дня. Внимательно наблюдайте события. Новый мир идет вперед поступью твердой. Враги бессильны, ибо не могут предусмотреть намерения наших, которые существуют и облекаются формою на плоскостях сознания им недоступных. Представьте себе, что враг настроил хитроумные и сильные укрепления и много энергии вложил в них. Но стоит энергиям нового мира изменить свои направления в неожиданную сторону, и все построения врага окажутся ненужными, лишенными смысла, и силы оказываются затраченными зря. Устремляясь в одном направлении, они тем самым упускают другое, и, быть может, главное, по которому и получают удар, силе которого уж ничего противоставить не могут. Новый мир победит, ибо обречен нами мир старый. Великая битва закончилась, а народы собираются под знаменем объединения. Верьте, верьте, что близко уже время мое. Ждали тысячелетия, неужели не переждем оставшихся считанных дней? И плач, и скрежет зубовный останутся лишь тяжким воспоминанием прошлого черного века. Идет свет, и в фокусе света идущий сам владыка Шамбалы, великий грядущий Майтрея. 226. Апрель 30. Сын мой, по канве вышивают узоры. Учение — это канва, основа жизни, и на ней может создавать человек узоры своего духа. Если эти узоры созданы в созвучии с красотою, то творчество духа космически правильно. Это и будет утверждением жизни в гармонии с беспредельностью. Но без основы, без учения узора духа создавать не на чем. Людские построения, умствования и теории не будут носить космического характера и потому окажутся несостоятельными и временными. Строить можно лишь на основах истинного знания, то есть на фундаменте прочном, на незыблемой скале, на камне вечного основания жизни, сочетав построение с законами гармонии знания с красотой. Мерило красоты будет всегда правильным. Можно начать пытаться следовать ему и применять его всегда, везде и во всем. Не каждому дано насытить жизнь красотою, но это возможно. Одни живут, пытаясь наполнить ее красотой, другие — безобразием. Скажут, немыслимо в наших условиях даже и думать о красоте. Неправда. Именно надо думать о ней и начать с мысли и утверждать ее прежде всего в мыслях и чувствах, а потом уже в действиях. Именно с мыслей нужно начать, ибо это доступно для каждого. Никто не может отговориться невозможностью. Построение всегда начинается с мысли. С мысли и надо начать. Сочетая красоту с мыслью, создавая светоносные образы на канве учения жизни, на основе незыблемой и прочной, строитель следует закону гармонии и соответствия. Его дух начинает созвучать с космосом, ибо не в оппозиции и противоречии с его законами идет созидание, но в созвучии. Частью целого, частью мира, частью космоса можно почуять себя лишь тогда, когда жизнь протекает в гармонии с ним, в гармонии с его законами. Без знания учения, то есть без знания основы, построение становится невозможным, и узор жизни делается уродливой гримасой невежества. Даже животные знают о мире тонком. Как же может человек создать прекрасный узор жизни земной, если он отвергает основы? Мир невидимый, тонкий, мир огненный, высший, непрерываемый жизни, перевоплощение, бессмертие, цикличность периодов жизни и эволюцию сущего. Без этих основ нет и не может быть построения правильного. Но когда основы приняты и усвоены, можно начинать строить, и именно красотою, с огненной мысли начав. К царству мысли каждый доступ имеет. Следовательно, вход никому не заказан. Раньше говорили об избранных, теперь говорим обо всех. Всем входы открыты, и каждый мыслит. Знающий понимает, что если в мире плотном и кратком значение мысли еще не так явно, то в высших мирах мысль первенствует и господствует, является основным фактором существования человека, заменяемой вещи физического мира. И чем выше, тем безраздельнее царствует мысль, создавая и творя вокруг человека мир его окружающий. Если здесь, на земле, подумать о прекрасной картине или цветке, или статуе, то они, появившись на миг на экране сознания, уйдут и заменятся другими. Но в мысленном мире, где человек пребывает, сбросив более плотные оболочки, эти образы предстанут перед ним как живые, привлекая к себе родственные им по созвучию. Так и живут там люди, окружая себя образами красоты или безобразия, и пожиная тут же плоды своего творчества, являясь центрами, призывающими свет красоты или тьму безобразия. Мир тонкий есть мир, где испытуются мысли. В него надо вступить со знанием значения красоты и основ, на которых развивается творчество, иначе можно ввергнуться в безобразие, жестоко и мрачно платя за свое невежество. Нужно знание. Его основы даются в учении, и к ним можно прилагать. Именно надо утвердить в себе то, к чему можно было бы прибавить и дать больше. Ибо суров закон, говорящий о том, что у неимеющего отнимется и то, что он имеет. Утвердите хотя бы малое, чтобы можно было к чему приложить. Мрачна и уныла судьба отрицателей. Сами себя обокрали и лишили возможности, им нечего дать и добавить. Отрицая основы, лишили себя всего. К временному и земному прилагать не приходится, ибо оно с землею, то есть с миром плотным и смертью тела и заканчивается. Прилагать можно лишь к тому, что в духе и от духа. Если дух отрицается и ничего нет, к чему прилагать? Построения земные, на плотном основанные, обречены на уничтожение, ибо ограничены кругом своего проявления во времени и пространстве. Но вневременен дух. Мы строим прочно и надолго, и вам указуем следовать за основами. 227. Но я утверждаю беспредельность во всей глубине ее космопространственного понимания. Утверждаю ее в человеке, ибо беспределен человек в потенциале своем. Если человек — это процесс развития в нем и расширения заложенных возможностей, если эволюция — основа всего, что есть, живет и дышит, всех форм и видов материи и жизни, то где же конец этому универсальному принципу проявленного мира? Где тот предел, около которого Вселенная и ее формы должны остановиться в своем развитии? Нет такого предела, ибо беспредельности есть форма бытия космического. Беспредельность царствует во всем, что есть. В ней проявлено все. Даже само пространство, это великое вместилище сущего, проявлено в беспредельности. Беспредельность, обнимая собою все, в то же самое время является атрибутом каждой формы, то есть не только человек, но и атом, и духомонада, как первичная искра индивидуализированной первичной жизни, исшедшей из глубин непроявленного, уже содержит в себе свойства беспредельности в виде заложенного в ней потенциала к бесконечному развитию в процессе перехода от форм более простых к более сложным. Этот центр, пульсирующий огнем жизни, исшедший из мира непроявленного, спускаясь в мир грубой материи и уплотняясь во внешнем своем выражении, продолжает пульсировать бесконечно, не останавливаясь ни на миг. Эта же сила пульсирует в сердце, которое, подобно солнцу, собрало вокруг себя весь микрокосм человеческой сущности. Не может прерваться пульсация искромонады, наслаивая на себя растущие оболочки всевозможных видов и свойств, и проходя через них, и сбрасывая их несчетное количество миллионов раз. Жизненный принцип или духомонада получает свое высшее выражение в человеке, исторически доходящее до степени планетного духа и выше. Эта пульсация вибрирует и в электроне, и в человеке, и в солнце, словом, во всем сущем. Жизнь пульсирует в беспредельности, в мириадах форм, и каждая форма имеет право на беспредельность своей дальнейшей эволюции. А также и сознание человека. Представьте себе все качества и свойства человека, развивающиеся бесконечно. Продолжите в беспредельность способности его. Его мысль, наблюдательность, огненную мощь, волю, его творческие силы, все таланты, которыми обладает человек, его ум. И тогда увидите, какое великое будущее является уделом человека. А как же быть с его пороками и качествами отрицательными? Скажем на это. Мудрость вечных космических законов обусловливает беспредельное развитие явлений лишь в том случае, если они прогрессируют в гармонии или созвучии с этими законами, не нарушая их. В противном случае природа уничтожает формы свои, разрушая иногда целые миры и системы. Зло конечно и не может развиваться беспредельно. В космосе есть хаос, как антипод проявленной Вселенной. Но нет зла как такового. Иерархия темных является уделом лишь нашей Земли. На других планетах зло, то есть несовершенство, относительны. Свойства низших ступеней являются несовершенством высших без сознательного противодействия эволюции со стороны иерархии темных, которые существуют лишь на вашей планете. Итак, предела росту человечества и человечеств нет. Миллионы лет для эволюции — ничто. Процесс медленен, и лишь в случае сознательной эволюции он может быть ускорен. Можно остановиться в восхищении перед величием космического плана эволюции. Можно порадоваться судьбам человечества. Можно понять, что назначение человека — это явить собою беспредельность во всем великолепии раскрытия заложенного в нем потенциала. 228. Май. 1. Сын мой, руку ведущую почитаем в действии. Умейте жить красиво. Слишком много вокруг безобразия. Но самым неприятным все же является безобразие внутреннее, безобразие астрального тела человека. Движения в астральной оболочке могут быть или прекрасны, или безобразны. Каждое чувство и каждая эмоция человека несет на себе печать красоты или безобразия. Некрасивость физического тела кончается с ним же, но безобразие внутреннее накладывает неизгладимую печать на невидимую сущность человека. Часто красивая физическая внешность сочетается с безобразием внутренним. Но в тонком мире, когда уже нельзя более скрываться под внешними покровами физической оболочки, истинный лик человека становится явным и видимым всем обитателям незримого мира. Здесь заботимся о своей наружности. Ныне надо явить заботу об обличии своем. Невидимым здесь, но видимым там. Забота эта столь же естественна, но во много раз более необходима, нежели забота о привлекательности тела физического. И в то время, как здесь нельзя себе прибавить роста ни одного локтя, не изменить цвета глаз или формы головы, и изменения в тонкой оболочке совершаются почти мгновенно. И если вибрации гармонические происходят повторно и часто, то и сама материя ее преображается и утончается, приобретая прекрасные формы. Внешне стремится человек приобрести благопристойный вид. Можно делать это внутренне и притом каждодневно. Свой утренний туалет совершая, следует подумать и о туалете астрального тела. Оно является самую ярою оболочкой, окрашивая излучениями своими и мысль. Его красотою в отправлениях его надо насытить. Жестоко огорчается и отемняется человек некрасивыми вспышками астрала. Зачем же омрачать себя и порождать безобразие? Распущенность астрала отталкивающая. Во внутреннем туалете над собою очень нуждается человек. Если бы посвятить ему хотя бы некоторую часть тех забот, которые уделяются плотному телу, согласованность внешней чистоты и прибранности в сочетании с красотой внутренней, с чистотою и прибранностью внутри приветствуется. Внутренняя приборка обиталища духа также нужна, как приборка дома. Иначе придется вступить в мир тонкий, в оболочки, формы, которой придется устыдиться. Стыд — явление жгучее, и там люди не медлят жечь по этому чувствительному месту. Тяжело и неприятно быть среди людей с экземой на лице или с заразными болячками, но в тонком мире это чувство стыда за свое неприкрытое и заботливо на земле скрываемое безобразие и уродство становится мучительным и острым, ибо тайное делается явным во всей своей отвратительности. Потому сознательное служение красоте в духе своем незримыми оболочками своими становится неизбежным для того, кто понимает основы. Красота не есть только эстетическое понятие. Красота может стать формой выражения духа, неся ему высшую радость и свет и тепло окружающим. Много безобразия в жизни, и явного, и особенно скрытого. Вы, скрывающий истинный лик свой, кого думаете обмануть? Бог поругаем не бывает. И нет ничего тайного, что не стало бы явным. Служение красоте есть долг человека во всех мирах и во всех оболочках. Будьте духом прекрасны. Высшая согласованность на планете проявляется в полном гармоническом выражении и сочетании всех оболочек человека, который несет на себе печать красоты. Прекрасен облик Учителя Света, насыщенный красотой. 229. Друг мой, почему представлять себя в луче только в минуты общения? В луче находишься всегда. Луч присваивается как явление постоянное. Это осознание поможет сохранить достоинство духа и ощущение близости в течение всего дня. И кто знает, может быть, в течение всей жизни на земле и после всегда. Словом, установить связь непрерывную и постоянную, и тогда мудрость владыки может стать достоянием каждое мгновение. Можно выразить это словами, облечься в постоянную молитву, но психотехнически осознание себя в луче постоянном более доступно. Законы высших форм материи ясны и научны, и требует к себе для изучения их такого же научного подхода, как и законы материи плотной. Пора из туманных облаков мистицизма, спуститься на твердую почву научного познавания. Молитва тоже конкретна и покоится на применении в жизни законов тонких энергий. Даже напряжение ее можно выразить в микровольтах на первых ступенях. Потом оно будет усиливаться, пока напряжение света не даст показания явной. Стрелка микрогальванометра показывает присутствие электричества в обыкновенной живой клеточке. В нервных клеточках она повышается, и в нервных узлах и мозгу достигает наибольшего напряжения. В момент напряженной молитвы стрелка аппарата, введенная в нервные центры молитвой, нагнетенной светом, дала бы наивысшие показатели. Таким образом, люди могли бы получить явные доказательства того, что молитва есть нечто неотрицаемое в смысле мощного воздействия ее на организм человека и его нервные центры. Говорил уже о работе напряженной, о работе светоносной. Ныне указываю на молитву напряженно-светоносную. Такие светофеномены высших энергий необычайно благодетельны не только для самого человека и его оболочек, но и для окружающего, и для всех миров. Микрокосм человека приучается вибрировать на энергии высшие, утверждая и откладывая в себе кристаллы огненных энергий. Потому говорю, что молитва светоносная плодоносна и дает отложение явное. Молитва ритмическая, никогда и ни при каких условиях не пропускаемая, усиливается в своей плодоносности незаметно, но верно преображая человеческую сущность. Разрежение и утончение физического тела и прочих оболочек становится возможным, и наслаивание светоносных отложений идет закономерно. Нужно прилагать волю, постепенно углублять и усиливать сосредоточенность молитвы. Нужно замкнуть себя для голосов внешнего мира и для чувств обычных, астральных, и для мыслей обычных. Все сосредоточивается на Владыке, ибо ток идет через него. Обращение к высшему миру через Учителя будет всегда правильным. Можно обратиться и непосредственно, но ведь в Учителе, в понимании ученика, сосредоточено все высшее, потому через него легче и привычнее к Высшему же обратиться. Одно можно сказать, что всякая светоносная молитва строительна и полезна, от кого бы она ни шла, и к кому бы и к чему бы Высшим она ни была обращена. Светонагнетением можно молитву назвать или напряжением огней центров. Указую значение молитвы понять и приложить это понимание в применении. 230. Май 2.
Сын мой, неиссякаемость источника духовных поступлений тоже поймешь как аспект эволюции духа, устремленного в беспредельность. Новые поступления идут и наполняют сознание по мере его развертывания и расширения. А так как конца ему нет, то нет и конца восприятием новым и записям. Исчерпанность указывает на то, что огни не горят, и продвижение остановилось. Застой духа — печальное зрелище. Многие пребывают в застое. Учитель комбинирует условия жизни так, чтобы огни духа держать в постоянном напряжении. К постоянству этого напряжения надо привыкнуть и тело физическое к нему приучить. Приучение это происходит медленно и постепенно, иначе плотное тело подвергается дезинтеграции. Человека как бы разрывают на части его собственные энергии, не сдерживаемые уздой воли. Часто встречаются нервные люди, бледные, истощенные, находящиеся как бы в постоянном горении, изгорающие плотью на огне своих необузданных энергий, не сдержать которые, не управлять которыми они не могут. И даже не страсти или пороки, но просто постоянное нервное возбуждение, острота переживаний, даже по пустякам,
изнашивают их плотное тело раньше времени. Слабые оболочки перегорают. Таким людям сдержанное спокойствие особенно необходимо. Спокойствие есть такое магнитное состояние организма, когда энергии его и материи его прочно удерживаются около своего центра. Поэтому молчание бывает очень полезно, и особенно там, где энергия расточается словоизвержением. Много лишнего говорится, и много ненужного делается. Если бы время свое ограничить только нужным и необходимым, много бы часов освободилось, и много энергии было бы сохранено. Не знают люди ценности времени и не думают о том, что все приносит следствие по роду закладываемых причин. Вечному сеятелю на ниве земной уподобляется человек. По земному именно земля является миром причин. Цепь причинности непрерывна. Сеет и жнет, жнет и сеет всегда человек. Это и будет жизнью. Можно даже считать, что все сущее есть следствие прошлого и причина будущего. Каждую вещь и каждое явление можно рассматривать как следствие прошлого и причину будущего явления. В этом смысле каждая вещь и явление двойственны в себе. Ключ лежит в понимании того, что любое явление, как следствие, уже уявленное в настоящем, кармически изменено быть не может. Но как причина будущего, еще не проявленного в плотном мире, может быть изменено. Так одно и то же явление, в зависимости от установки сознания, следствие может принести различные, и даже прямо противоположные. Неудача, постигшая двух людей, в одном вызовет упадок энергии, в другом — прилив сил для будущих действий. Рычаги от следствий будущих в руках человека. Трудно изменить течение кармы, но породить новые причины зависит от человека. И течение кармы вызовет такое, как хочет он в его воле. Сложными явлениями можно научиться управлять, если познать их законы. Каждый человек — владыка своей мощи, но эту мощь в себе надо признать и осознать. Без осознания будет лежать она скрытно и без применения. Давно уже сказано людям: «Вы боги», — сказал сам великий владыка. 231. Доверие до конца. И доверие вопреки всему и чему бы то ни было, что может возникнуть в уме или показаться несуразным и противоречивым, будет знаком истинного ученичества. Видимость может сложиться так, что даже немалое доверие поколеблется, но когда оно становится великим, его же ничто поколебать не может. Оно, такое доверие, даст радость, уверенность в себе и продвижение неуклонное. Оно показывает, что сердце знает лучше и больше того, что видит глаз или слышит ухо. Путь, основанный на доверии к руке ведущей, есть путь непреложности. Возьмем факт, заставивший усомниться. Все верно, факт не отрицаем, все хорошо. Но почему же тогда, если все хорошо и верно, продвижение останавливается немедленно? И песчинка сомнений превращается в гору. Если все хорошо, казалось бы, остается только двигаться дальше, но неотрицаемой логикой очевидности факт становится пудовыми гирями на ногах. И хочет человек идти, и не может. Потому все, что может породить недоверие, безжалостно и без всяких рассуждений выбрасывается из сознания совершенно или же бережно откладывается в сторону с тем, чтобы, когда придет время, спросить ближе. Можно строить лишь при полноте доверия. Верьте учителю, и будет ваш путь светел и непрерываем. 232. Май 3. Раздав все имение свое перед смертью, человек освобождается от вещей и уходит в мир тот не связанным. там вещей не нужно. И ликвидация ненужных вещей на земле при жизни прерывает нити, связывающие сознание с каждой из них. Полезное настоятельно нужно тем же путем ликвидировать и все прочее, что не нужно для пребывания в мире тонком. Там не нужны все земные привычки. Еда, вино, курение и все прочее, что привык делать человек на земле. Там не женится и не выходит замуж. Следовательно, выбрасывается из сознания сама возможность сексуальной жизни. Надо упорно и твердо приказать сознанию освободиться мысленно от всех условий земных, которые неизбежны на земле и к которым привык человек, для того, чтобы не подпасть под их власть там. Следует четко представить себе, что нужно там, без чего человек там не может существовать, и отбросить наслоение земные. Освобождение от вещей путем их раздачи очищает сознание от призрачной собственности. Точно так же освобождается оно и от явлений уже невещественных, но связанных с земным существованием. Полностью прекращается обычное и привычное течение жизни. Труд земной заменяет тонкой работой. Ненужным становится все, что делает обычный человек, и трудно ему приспосабливаться к новым условиям, если он никогда не думал о них на земле и не изучал их. Не нужны дома, тюрьмы, не нужны обычные способы передвижения, ибо человек может летать. Не нужны астральные эмоции страха, раздражения, зависти, злобы и все те, которыми на земле живет человек, и которые вызываются земными взаимоотношениями. Не нужны все вожделения, ибо их нельзя удовлетворить. Если туда человек вступает с твердым и ясным осознанием того, что там нужно и чего не нужно, с осознанием, утвержденным на земле, это обстоятельство много помогает его освобождению. Очень трудно начинать освобождать свое сознание там, ибо все, что осталось в духе неочищенным и невыметенным, остается в нем как нечто, становящееся для него реальностью, такой же реальностью, как это было на земле. От земных вещей легче избавиться, чем от багажа психического, но земного. Лучше всего весы беспредельности. На них можно взвесить пригодность и целесообразность любого психического достояния. Можно для тонкого мира применить весы тонкого мира и для ментального – ментальный. Например, добрые отношения с людьми остаются, но родственные связи или земные узы обычные уже перестают иметь значение. Отец, мать, дети, жена остаются близкими духами и друзьями, если отношения были таковыми, но родственные ярлыки снимают за несоответствие. Все людские учреждения и законы, и власть государственная теряют там все свое значение. Но остается любовь к родине, забота о ней и о мире, и добрые отношения к людям. Если не провести этой границы между тем, что есть, и действительно там и здесь, то человек еще долго будет жить под властью иллюзий земных и отдавать честь своему начальнику, если он был солдатом, и умерли оба в то время, когда эти отношения существовали на земле. И так во всем. Курильщик будет курить, пьяница пить, развратник развратничать, скряга считать деньги, злой злопыхательствовать и обжора обжираться. А все прочие проделывать все то, что они делали на земле, если они не отдадут себе отчета, живя на земле в том, что означает великая перемена, называемая смертью. Ведь сказано ясно, прямо и точно. То, что связано на земле, будет связано на небесах. И что разрешите на земле, будет разрешено на небесах. Но люди отнесли это не к себе, но к другим, которым якобы дана власть освобождать их от тех цепей и ограничений, в которые они сами себя заключили. И люди решили, что не они сами, своей волей, но кто-то другой, и часто такой же темный и невежественный человек, как и они сами, может освободить их от тех нагромождений, которые они создали и которыми связали себя по рукам и ногам. Если человек вообразит, что кто-то может простить ему его преступление и уничтожить следствие порожденных им причин, то все равно это соображение не сделает его умнее и не освободит от невежества. А не освободившись, придет он в мир тонкий и слепым и будет тупо и полусознательно продолжать делать все то, что он делал на земле. Если даже и раскаяние, то есть суровое осознание недопустимости, скажем, воровства, освободит его от этого порока в мире незримом, то он все же будет продолжать и есть, и пить, и курить, и делать все прочее, что он делал на земле. Не платное отпущение грехов нужно человеку, но знание, освобождающее его от цепей плоти и ограничений и иллюзий мира земного. Даже если вы обижены им, и все пострадавшие от него простят ему его преступление, он может оказаться стоящим неподвижно чурбаном, лишенным способности двигаться, если он отрицанием разрушил свои возможности. Нужно знание. Ясное, четкое, определенное. Нужно изучение и понимание законов тонкого мира. Нужно иметь представление о том мире, в котором человек проводит время гораздо больше, чем в теле физическом. Но знания обычных людей в этом направлении ничтожны и неверны. А современные религии при невежественном состоянии пастыри скорее мешают, чем помогают человеку. К великому переходу надо готовиться сознательно, и не за день или за два, но сейчас. С этой самой минуты следует начинать думать о том, что ожидает человека за гранью. Одно лишь понимание бессмысленности действий земных в условиях тонкого мира сильно поможет человеку освободиться от многого. Он мог гордиться, будучи директором банка или завода, или министром, но гордость эта бессмысленно становится там, а земные отличия плодами воображения несуществующих явлений. Надо знать, что там приобретают огромное значение ценности иные, может быть, на земле малозаметные и выгод не приносящие, но прежде всего нужно знание и умение различать действительность от нагромождений. Трудный процесс освобождающего дух познавания начинайте здесь, на земле, ибо чем свяжет себя человек здесь или от чего освободит себя на земле, от того будет свободен и там, где все творится и движется мыслью. 233. Май 4. Чистилище есть место, или точнее говоря, состояние, в котором происходит очищение сбросивших физическое тело людей от грязи душевной. Так учат религии. Но это понимание следует расширить. Человек переходит в иной мир. В этом мире совершенно другие законы и условия, и особенно в более высоких сферах, не похожие на земные. Надо к ним приспособить сознание, привыкнуть, овладеть ими точно так же, как, приходя в физический мир, овладевает им человек по способностям и талантам своим. Один прочно и крепко, и быстро, другой медленно и менее успешно. Там то же самое. Приходится учиться ходить, видеть, слышать, говорить, понимать уже иные законы, иной плоскости существования. Конечно, земля дает много нужного и полезного человеку. Без земного опыта человек был бы там глух и слеп ко многому. Но важно, необычайно важно разобраться в новых условиях существования. И мужество, и спокойствие, и устремление, и чистота, и все прочие качества нужны человеку там еще более, чем здесь. Нужен опыт земной, нужны результаты этого опыта. Там не нужна гимнастика, но нужно умение владеть огненными импульсами и токами микрокосма, овладение которыми достигается на земле путем физических движений. Вот это-то отделение результатов земной жизни в их сущности от процессов их получения на земле и приходится производить в сознании. Следствие опыта человек уносит с собою. Они ему очень нужны. В мир наблюдательности. Ни кистей, ни красок, ни холста уже не нужно художнику. Там все его способности, отточенные земным опытом, открывают ему беспредельные возможности творчества духа. Если он будет, по примеру, земному, возиться со всем тем, с чем он привык работать на земле, много излишней энергии будет растрачено зря. Там человек получает способность непосредственного творчества, не нуждаясь ни в каких инструментах. Невежественный нищий создаст обычным путем себе жалкую лачугу, потратив на это столько же труда, как и на земле, в то время как если бы он знал, что он мог бы мгновенно создать прекрасный дворец. И не в трущобах города, но в прекрасных условиях на лоне природы. Но он не знает. Его никто не научил. Конечно, неизбежно очищение от грязи земной. Все земные развлечения, кабаки, дома терпимости, бильярдные, картежные и все прочие притоны, хотя они существуют там, созданные творческим воображением отбросов человеческих. Но они по самой природе своей неестественны и противны законам незримого мира. Ибо ни пить, ни курить, ни обжираться там в действительности невозможно. Ненасытное же вожделение, понуждаемые земными желаниями, за их полной невозможностью удовлетворения будут держать сознание в окружении воображаемых призраков до тех пор, пока желание не истощится, истерзав человека, и он не освободится от него. Этот процесс долог и мучителен. Предварительное знакомство с законами тонкого мира спасает человека от излишних мучений и скотского, отемненного состояния продолжения жизни земной воображаемых, созданных им самим условиях. Одни будут проводить время в кабаках, другие — злословить, третьи — сидя безвыходно в проплесневелом домике своем, в котором прожили всю жизнь. Так каждый будет в рабстве у чего-то. Вот от этого-то рабства, от условий земных следует сознательно, то есть в сознании, освободиться. Каждый человек, переходя в мир тот, имеет склонность оставаться пребывать под властью тех потенциалов, которые утвердились в нем при жизни на земле. Они, быть может, и хороши были на своем месте, но для того, чтобы все хорошее, что есть в них, было использовано рационально, они должны. Обязательно должны пройти неизбежный процесс трансформации, то есть приспособления, созвучного с условиями тонкого мира. Вся сущность человека со всеми его тенденциями должна пройти через этот освобождающий его процесс. И если он сам не поможет себе своими знаниями, придется подчиниться ходу естественного и медленного изживания земных настроений. Тупо и слепо блуждают темные, не освободившиеся люди по потемкам тонкого мира, взывая о тягости, ибо с грузом земных пережитков, цепких и хватки, как щупальца осьминогов, трудно, беспросветно и тяжко в мире надземном. Следует еще здесь, на земле, создать мышление тонкого мира. Для того и указуются весы беспредельности, показывающий правильный вес, то есть правильное взаимоотношение вещей видимого и невидимого миров. Напряженность и обостренность того мира выше земного, и там царствует творческая мысль. Насколько же должна она быть очищена, чтобы уберечь человека от порождения безобразия? Надо понять, что условия земные хороши и допустимы только для земли, это в лучшем случае. У большинства же людей даже их земное поведение даже для земли недопустимо. В тонком же мире оно превращается в драму, усугубленную невежеством. Надо ощутить сердцем, насколько излишне, бессмысленно и нелепо все земное, что обычно сохраняет вокруг себя человек, переходя в мир свободы. Здесь человек часто жертва кармических условий, избежать которых он не в силах, но там, в мире свободы, он добровольный и самовольный узник и раб своего собственного невежества и незнания. Даже малое знание освобождает, даже слабая вера в явление жизни надземной помогает что-то отбросить. Но глух и слеп человек к мудрости учителей света, которые давали, дают и постоянно будут давать ему знание высших законов жизни, которые он тупо и упорно отрицает. Столько дано человеку, столько сказано и открыто, и столько тупо и невежественно отвергнуто. Будут читать тысячи страниц пустых и бессодержательных книг, но самым важным времени познакомиться не найдут. Под знаменем единения в сознании человека трех сфер, трех миров идет новая огненная эпоха. Среди огненных напряжений новых энергий уже невозможно более будет оставаться во мраке прежнего неведения. Сознание не выдержит. Надо или принять, или погибнуть. 234. Люди говорят «Мементо мори» — «Помни о смерти» и содрогаются перед неизбежностью смерти. Неверно. Надо о смерти забыть. Надо думать не о смерти, а жизни, ожидающей человека после перехода великих границ. Ныне смерть объявляется несуществующей. Владыки света объявляют об уничтожении понятия смерти, созданное невежеством человеческим. Владыки формулу «смертью смерть поправ», провозглашенную 2000 лет тому назад, снова опять утверждают. И я, поправший смерть, объявляю об ее уничтожении. Надо слово «смерть» изъять из обихода и заменить его новым понятием перехода или перемены состояния. Нет смерти в природе, есть лишь смена форм выражения жизни. Царство смерти окончилось, идет царство жизни и света, жизни непрерывной и света бесконечного. Пусть умрет смерть заодно и вместе с черным веком мрака, разрушения и умерщвления духа. Пусть смерть умрет. Я говорю о попрании, об уничтожении, об осуждении, о смерти, смерти и смерти ее утверждаю. Я сказал. 235. Сын мой, если все силы земные восстанут против тебя, чтобы оторвать от меня в духе, устоишь во мне лишь осознанием приходимости часа текущего и незыблемости оснований. Так всегда и во всем следует опираться на основу, и тогда можно сказать, что дом духа построен на камне, на прочном, незыблемом основании. Метутся люди и гнутся под вихрями земными, и покоя себе не находят. И все внешнее спокойствие тех немногих его сохранивших лишь до первого серьезного урагана, ибо и их построение на песке. Но вы, на мне построившие мир свой, можете быть спокойными, спокойствием непоколебимым, ибо построили прочно. Обратите внимание на то, как уходит из-под ног земное основание и заменяется вечным основанием духа. Элементы вечного в себе можно собирать сознательно, накапливая и увеличивая их неустанно. Они над царством трех и в то же время являются стержнем, вокруг которого вращаются в сознании явления трех низших планов. Когда человек осознал в себе неприходящую вечную основу и отождествил себя с нею, путь жизни найден. Но только найти еще мало. Надо его утвердить, вопреки и несмотря на тупое, сильное и инертное сопротивление всей сущности ветхого человека в тебе. Долго, упорно и неустанно будет разрушать он построение твердыни вечности в духе, ибо ее возведение означает его смерть. Когда воздвигнута твердыня вечного дома духа, это означает смерть ветхого человека, смерть лунного человека, смерть малого личного «я» в человеке, потому так напряженна и неустанна борьба, ибо кто же хочет умереть добровольно? Но мне и ему тесно в микрокосме твоем. Он хочет главенствовать и распоряжаться, и наполнить сознание твое суетою, шумом и сутолкой материального мира. Но царство мое — царство мира, который выше всякого разумения, высоко над ними, как солнце над землею, и от бурь и вихрей земных не зависит. Хочу, чтоб ты в этой жизни земной осознал свой сияющий путь. Он идет через жизнь, но пролегает над жизнью, равно как и ты в мире, но не от мира сего. Ты мой от мира моего, и в мир мой возвратишься, когда закончишь и выполнишь задачу свою земную, мною тебе поручено. Скоро тому поручению начинать исполняться время придет. Собирай знания и силу к сроку тому. Потребуется напряжение всех сил, чтобы не ничтожному и не малому стать свидетелем. 236. Май. 5. Лишь светом в себе можно коснуться света владыки. И если свет, который внутри, тьма, то можно ли света коснуться? Что будет тогда созвучать свету? И как? Так, прежде чем устремиться к общению, надо заставить все свои оболочки зазвучать гармонично, приведя к молчанию несогласованные движения в них. Это сделать нетрудно, если их обнаружить сознанием и понять, что при наличии этих движений попытки к сближению будут напрасны. Конечно, астралу, как обычно, хочется переживать без конца. Причина ему не важна. Если ее нет, он найдет. Так же, как и мозгу хочется, подобно бабочке, порхать от одной случайной мысли к другой. Но во время общения эти бесконтрольные движения в оболочках недопустимы. Они должны замолкнуть, чтобы уступить место энергиям луча в сознании проявляющимся. Да-да, надо самовольные движения в оболочках прекратить твердую рукою. И так даются указания, как достичь. Но достижение идет рукою и ногою человеческой, то есть своими собственными усилиями. Никто за другого не может достичь. Знать, как можно достичь, иметь возможность это сделать, совсем не означает достижение. Надо еще и усилия приложить, и немалые, и постоянные, и длительные, но даже вода долбит камень, а тем более воля преодолевает тупую инертность лунной сущности человека. Велико расстояние между возможностями, мною намеченными, и настоящим состоянием или ступенью духа, но тем славнее будет победа. Ведь для ученика не в настоящем, но в будущем заключается все. Когда ясно и четко намечены формы будущих достижений и следующие ступени, можно твердо идти и уверенно зная о руке ведущей. По-человечески нетрудно впасть в отчаяние и неверие в свои силы, но мы говорим о подвиге в духе и преодолении непреодолимого. Надо лишь помнить, что с учителем возможно все, и даже невозможно. Воображаемые качества не будем принимать за действительные, но и действительно достигнутые трудом, упорством, преданностью и любовью не примем за плоды воображения. И тут нужно равновесие, полное и справедливое. Многое сделано и многое достигнуто, но многого еще остается достичь. Пролаи сознания неизбежны, но они сменяются вершинами очередных достижений. Так путь пролегает законно. 237. Май 6. Способность мечтать и находить в этом своего рода забвение унаследована от тонкого мира. Там мечта становится явью и окружением человека. Там она не ограничена ничем. И благо мечтателю светлому, красотою своих созданных воображением образов украшающему мир. Мечта хороша, когда она красива и не поглощена личным элементом. Хорошо думать и мечтать о том, что хорошо для всех или для многих, когда другие могут насладиться прекрасными образами, как здесь, на земле, наслаждаются люди великими произведениями искусства. Надо стремиться освобождать мечту от личного элемента. Мечты выявляются в творчестве. Если бы великие духи мечтали, то есть мысли о себе, но не о людях и не о мире, эволюция остановилась бы. Мысль-мечта творит эволюцию, выйдя из пределов личного мира. Мечтайте ярко, мечтайте красочно и образно о новых прекрасных формах жизни. Они осуществятся на земле, ибо все, что видите на ней, созданном руками человеческими, было сперва мыслью-мечтой, а потом уже воплотилось в жизнь. И если формы не хороши, значит, мечта была не на высоте. Действительность плотная есть мечта, превращенная в плотные формы, мысль, ставшая явью. Мечтайте ясно сияюще. Планета есть тоже воплощенная мечта Создателя ее, и цветы, и деревья, и все красоты ее. Мечтайте творчески и огненно, и пусть мечты ваши сделаются жизнью, воплотившись в нее. 238. Май 7. М. Э. Бек допустила ошибку. Возможности духа она перенесла на тело, и в духе, не овладев материей, власти над телом утвердить не могла, и явила собой пример ярого разрушения физической формы и старости. Лишь тот, кто мир победил, может добиться победы над старостью, над временем, то есть учитель. Конечно, жизнь можно продлить и избежать дряхлости, но даже близкие ученики не избегали болезни, а даже наоборот, болели больше обычных людей. Трансмутация центров уж сама по себе очень болезненна и цветущего здоровья не дает. И сами условия жизни нездоровы. Надо сперва вылечить планету. О победе над старостью физической формы говорить еще рано, но о победе над старостью и дряхлостью в духе говорить можно и должно. Дух не стареет. Стареют и изнашиваются оболочки. Сперва плотные, потом тонкое, потом ментальное, но дух остается вечно юным. Если бытие и сознание перенесены в дух, то ощущение отсутствия возраста не покидает человека, ибо дух животворит, но плоть не пользует немало, как говорит Писание. Но Писание говорит языком ветхим, потому для многих неубедительным. Будем потому говорить научно. Изнашиваются клеточки тела и выбрасываются из организма. Через 7 лет во всем теле они сменяются полностью. Но все же стареет человек. Что же стареет в нем? Дух? Нет, дух вечен. Стареет форма, ограниченная пределом, положенным ей природой. Но в этих пределах, достигающих почти 150 лет, может поддерживать человек энергию и бодрость, строго соблюдая известные правила гигиены физической, астральной и ментальной. Дух должен победить тело, овладеть им, подчинить его себе и сделать своим послушным орудием. Человек — господин, тело его — безвольный раб, находящийся всецело в его власти. На помощь человеку дается психическая энергия. При ее содействии многие немощи тела преодолеваются простым применением воли, побеждаются усталость, лень, обычные недомогания, вялость и многие другие явления. Тренировка с овладением этими болезненными состояниями происходит постоянно. Тело не сразу подчиняется духу. Применяется ли самовнушение, психическая энергия или чистый приказ мысли? Не все равно, как назвать этот процесс, но упорно, настойчиво и постепенно утверждается власть духа над целым родом явлений, происходящих в оболочках. Можно давать себе различные задания, разнообразие их. Обратите внимание на то, как легко подчиняются воле некоторые процессы в теле, например, выделение слюны. Почти с такой же легкостью можно усилить выделение желудочного сока. Тем же самым способом или стимулировать деятельность печени или почек, если в их работе намечаются неполадки. Мыслью и сознанием можно коснуться каждого органа и каждого участка тела и вызвать усиленный прилив психической энергии к нему. Злоупотреблять без нужды этим не следует, чтобы не нарушить правильной поляризации тела. Но в случае заболеваний помочь можно весьма. При всяком заболевании надо бороться с ним до конца, в духе не поддаваясь болезни. В дух переносится пульт управления. Капитан корабля на посту до конца. Власть принадлежит ему. И своего поста он никогда не покидает и никогда никому не передает власть над судном, и особенно в минуту опасности. Корабль должен быть в порядке, и дисциплина на нем полная. Дух, господин всех оболочек, их безраздельный, неограниченный владыка. Это надо осознать во всей глубине, прежде чем приступить к утверждению верховной власти духа над оболочками своими. Итак, побеждается усталость, затем чувство голода, затем холода и многие другие ощущения. Можно ощущать голод, но власти этому ощущению над сознанием все же не давать. Нельзя победить пустой желудок и потребность организма в требуемом ему топливе, но власть господина над этими ощущениями утвердить можно и не уподобиться животному. С холодом легче. Огненная энергия нагнетается сердцем и поднимает жизнедеятельность клеточек, повышая их тонус или их электрический, то есть огненный заряд. Именно в духе не допускаются многие ощущения, и в духе же преодолеваются допущены. Попробуйте приказом воли прекратить ощущение усталости и заменить его бодростью. Это вполне возможно сперва в малом, потом в большем. Дух человеческий является лабораторией для всех ощущений, которые можно вызвать сознательной волей. Жизнь не скупится на то, чтобы вызывать в сознании самые неприятные чувства. Можно поставить себе задачу при возникновении каждого такого ощущения или чувства волею порождать чувства ему диаметрально противоположные. Закон полюсности дозволяет механику этого явления. Ибо всякое чувство, появляясь в сознании, уже имеет свой противоположный полюс, который может быть сознательно вызван волею к утверждению. При всех условиях надо быть сильным и в плохих, и в хороших, и в благоприятных, и тяжких. Пусть будет, что будет, и чему надлежит быть, и что неизбежно, и что допускает учитель, но хранить сознание силы своей, силы духа своего, ничем не уничтожаемой, следует упорно и твердо. Самое страшное поражение — это поражение в духе. Лучше быть побежденным силою внешних обстоятельств вовне, но сохранить сознание непобедимости в духе, чем наоборот. Ибо побежденный и раб в духе теряет самое ценное, что он имеет, а сознание примата духа. Так, постепенно перенося бытие в мысль, в сферу духа, утверждает человек в себе власть над телом, над плотью, над материей плотной. С победой приходит осознание вечной молодости духа и ощущение огненной силы в себе. Это сознание рефлектирует на тело и преображает его, уничтожая многие явления, связанные с приближением старости. Будьте вечно юными в духе. Молодость духа — богатство неотчуждаемое. 239. Сыну свидетельство дается нерушимости слова владыки. Ныне ярость очевидности разрушу молнией меча моего духа. И станет очевидность свидетельством действительности. Будет, будет, воистину будет высшее в земном, невидимое в видимом утверждаться в сочетании явном. Дайте время пробить толщу человеческого непонимания. Дайте время пророчеству исполниться и ждите нежданно. Скоро уже. 240. Май 8. Как ограничен кругозор человека, когда он стоит на земле, и особенно в долине. Но стоит ему подняться над землею, на вершину, и кругозор расширяется. И чем выше поднялся, тем больше увидит. Можно даже всю землю увидеть, если подняться достаточно высоко. Точно так же в духе, если подняться повыше, можно расширить горизонт видимости, то есть сознание. Следовательно, разрешение вопроса лежит в отрыве от земли. Но и отрываться надо умеючи, чтобы не улететь совсем, то есть не потерять почву под ногами. Нужно стоять на ногах, пока на земле, упираясь головою в небо, то есть возрасти духом. Надо быть в мире, то есть на земле, но не от мира. В этой формуле лежит решение быть в мире всем, но не от мира сего, ибо царство мое не от мира сего. Но я был послан в мир, и вы посланы в мир, и посланничество ваше вы должны нести с честью. Нелегко. Но кто же из посланных моих легкостью жизни прельщался? Все прошли через трудности великие, и преодолели их, и подвигом запечатлели свой путь жизни. И в борении непрестанном с собою и тьмою шли они, избранные мои, исполнить поручение владыки. Мало их, так мало их, кому может быть доверено несение света в жизни. Но они отмечены мною, но на них печать моего духа, потому совершают они путь свой земной победно. И земные громады, застилающие путь их и замыкающие его в круг безысходности, не могут замкнуть их духа в кольцо материальных явлений. Ибо я с ними, и выход в духе, в мир мой для них всегда широко открыт, стоит лишь в духе от жизни земной им на земле отвратиться. Отвратиться от жизни земной и иллюзии ее, и притяжение совсем не значит бежать от жизни. Остается долг перед людьми и человечеством, остается труд, остается несение света. Но мир личных интересов, услаждений и призраков, этот мир теряет свои краски, свою привлекательность и отступает на задний план. Тогда можно сказать, что человек отвратился от жизни мертвой. Дети мои, тяжек удел ваш земной, но зато и велики и неограничены возможности будущего. Они есть у вас, но нет их у тех, кто лишь землею живет, довольствуясь снами земными, которые называют они жизнью. Как сон пролетит жизнь и рассеется, как дым, и тогда станет человек лицом к лицу с действительностью, с опытом, принесенным, столь нужным для распознавания правильного направления. Земное закончилось, надо продолжать путь дальше. С чем и как? Мерки земные не годятся. Других нет, ибо человек не озаботился их приобретением. И начинается тягостное состояние неопределенности и блуждания, блуждающие духи, так зовем их. Но прям, неуклонен, твердый, сознателен в своей непоколебимой целеустремленности путь идущих со мной. Он найден, он ныне куется, куется сейчас во мраке среди вихрей земных и через незримые надземные миры продолжается в беспредельности. Пусть ничто ни вовне, ни внутри не остановит вас, ибо ваш дух к свету, который был, есть и будет путь к свету со мною.